Новостями дня вас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве прошла несанкционированная акция против гомофобии. На Украине ушел в отставку главнокомандующий вооруженных сил. И в 4 российских городах объявили голодовку активисты движения «За доступное дошкольное образование». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, начальник Генерального штаба, главнокомандующий вооруженных сил Украины, генерал армии Иван Свида, который был назначен на этот пост в ноябре прошлого года, подал рапорт об отставке. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Объясняя причины своего решения уйти в отставку, Иван Свида написал в заявлении, цитирую, «Как офицер и ответственный человек, я готов работать в сложных условиях на укрепление обороны страны. Однако в сложившейся ситуации я признаю право президента реализовывать видение путей развития вооруженных сил, но он будет это делать с другим начальником генерального штаба». Конец цитаты. Свида руководил генштабом менее года. На этот пост его утвердил прежний глава государства Виктор Ющенко. А до этого он командовал сухопутными войсками. В обнародованном пресс-службой оборонного ведомства заявлении генерала армии не уточняется, какие именно инициативы президента Виктора Януковича он не разделяет.
Думаю, по всем направлениям, которые ограничивают сотрудничество с НАТО, а также и с изучением позиции о возможном вступлении Украины в коллективный договор безопасности, в который входят страны СНГ. Вот это вот больше всего поставило Свиду условия рапорт подать.
Считает бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский. Несколько дней назад министр иностранных дел Константин Грищенко заявил, что Украина снимает с повестки дня вопрос о членстве в НАТО и не будет вступать в организацию договора о коллективной безопасности. В самое ближайшее время по инициативе правящей партии регионов Верховная Рада должна утвердить внеблоковый статус государства, говорит директор Института внешней политики Григорий Перепелица.
Думаю, что внеблоковый статус – это как нейтралитет от НАТО или как возможность заблокировать движение Украины к НАТО. Ну а после этого, без всякого референдума, в любой момент могут объявить, что да, внеблоковый статус мы не потянем, поэтому нам нужно ВДКБ.
По мнению Григория Перепелицы, главный мотив Ивана Свиды – покинуть должность начальника генштаба – несогласие с позицией Януковича относительно корректив как во внешней политике государства, так и в области его безопасности.
Вооруженные силы Украины прошли достаточно большой этап реформирования под принцип коллективной обороны в составе альянса. Изменена численность вооруженных сил, их дислокация, вся структура генерального штаба. И если мы теперь отказываемся от членства в НАТО, то теперь должна быть предложена совершенно новая модель развития вооруженных сил. Надо теперь отказаться от профессиональной армии, потому что профессиональная армия не может обеспечить принцип индивидуальной обороны. Она эффективна только в совместных действиях с коалиционными силами. И это концептуальная вещь, конечно, с которой не мог согласиться Свида как военный профессионал.
После демарша Ивана Свиды эксперты не исключают, что вооруженные силы могут покинуть и другие высокопоставленные офицеры украинской армии. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Представители секс-меньшинств провели сегодня в Москве несанкционированную акцию протеста. Журналисты опасались, что пакет будет разогнан милицией, но в итоге все завершилось мирно. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Несанкционированная акция «Гей-сообщество» была запланирована в центре Москвы на 12 часов дня. Об этом еще в субботу заявил «Радио Свобода», один из организаторов гей-парада Николай Алексеев. Журналисты и милиционеры прибыли на Кадашевскую набережную заранее. В общей сложности Николаева и его единомышленников прождали около часа, но никаких признаков акции протеста никто не заметил, после чего корреспонденты стали расходиться. Уже позже выяснилось, что несанкционированная в котором приняли участие около 30 человек, состоялось на Ленинградском проспекте. Слово Николаю Алексееву, с которым удалось связаться за несколько минут до нашего эфира.
Сегодня впервые за 5 лет в Москве прошло мирное шествие московского гей-прайда. Участие в нем приняли десятки человек. Оно прошло по Ленинградскому проспекту, вот у Белорусской, в сторону метро «Динамо». Никаких эксцессов не произошло. Ни один человек задержан не был. Это первый случай за все время проведения московских прайдов, когда никто не был задержан. При этом нам удалось доставить максимально возможное количество журналистов на место проведения акции. К сожалению, мы вынуждены извиниться перед теми, кого мы не смогли туда доставить, по той простой причине, что даже в месте встречи журналистов метро Красносельская вся была отцеплена сегодня с утра, с 9 утра, автобусами ОМОНа, милиции и так далее, которые пытались предотвратить и понять вообще, где будет происходить эта акция. Но ничего ему сделать не удалось. Журналисты попали, те, которые мы могли, на место проведения акции, и в то же самое время акция прошла мирно, был развернут огромный 20-метровый радужный флаг, который несли наши активисты, и я считаю, что это огромный успех, но успех не потому, что в этом какую-то роль играет милиция, а успех потому, что мы сделали сами все для того, чтобы предотвратить какие-либо беспорядки и столкновения с протестующими.
Ранее вы говорили, что вы проведете акцию на Каташевской набережной, именно напротив здания Еврокомиссии. Да. В России.
Да. Значит, проведение мероприятия на Кадышевской набережной было решено отменить по той простой причине, что это привело к тому, что это бы закончилось сценарием 2006 года, когда люди были бы задержаны, никаких атрибутики, никаких плакатов невозможно было бы развернуть, и люди бы просто были арестованы, и были бы столкновения с протестующими. Это не было нашей целью, наша была цель визуализировать свое присутствие, заявить о своих требованиях, о своих правах. Я могу сказать, более того, в акции приняли участие, например, даже наши западные активисты, в частности, депутат Бундестага Фолькер Бек, который подвергся нападению в прошлые годы. И он совершенно спокойно давал интервью средству массовой информации, которые собрались вместо проведения нашего мероприятия. Поэтому я считаю, что вот это самое главное, что нам удалось визуализировать свое присутствие, причем без каких-либо последствий для участников.
Будете ли вы продолжать проводить такие несанкционированные акции в дальнейшем?
Мы в следующем году будем проводить законные абсолютно шествия гей-прайда на основании решения Европейского суда. Это был последний гей-прайд, который был запрещен в условиях отсутствия решения Европейского суда, то есть в условиях, когда суды встали на сторону московских властей. В этом году будет принято решение Европейского суда по делам 2006, 2007, 2008 годов. Этот год уже не имеет никакого значения, потому что это уже будет повтор. Но дело об объединенных 3 гей-прайдах, оно будет разрешено в этом году. И в следующем мае 6-й московский гей-прайд будет проходить уже совершенно в других условиях.
Это был один из организаторов гей-парада в Москве, Николай Алексеев. Арслан, вам слово.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В дагестанском городе Каспийск обезврежено взрывное устройство, которое было обнаружено под днищем машины сотрудника милиции, припаркованной вблизи здания прокуратуры. Утром же сегодня в результате взрыва на пути следования автомобиля ДПС погиб милиционер. Еще один сотрудник был ранен. В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту халатности в отношении 2 милиционеров, проводивших осмотр Дворца культуры 27 мая, когда произошел теракт. На Украине подал в отставку начальник генерального штаба, главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Иван Свидло. Вы слушаете «Время свободы», но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 5 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «С христианской точки зрения». В гостях у Якова Кротова атеист Валерий Каджай и пастор Инна Фризман. Эфир сегодня в 5 часов вечера. Почему не протестуют междуреченские шахтеры? На сколько процентов можно не выполнять указания президента? Высок ли инновационный уровень крупного бизнеса? И появятся ли в России частные тюрьмы? Эти вопросы привлекли внимание российских еженедельников, обзор которых подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Русский репортер» напоминает, что намеченные на минувшие выходные акции протеста междуреченских шахтеров так и не состоялись. С ловкостью бывалого иллюзиониста местные власти превратили митинг в фарс, траур в спартакиаду, а горняков в рецидивистов. Очевидно, пряники, которыми накормили шахтеров по итогам прошлых беспорядков, сделали свое дело. Была создана инициативная группа, призванная отстаивать интересы угольщиков перед лицом власти. Одновременно защелкал и кнут. На многих предприятиях работникам намекнули, что гулять в субботу лучше так, чтобы не оказаться на кадрах оперативной съемки, иначе жди неприятностей вплоть до увольнения. Впрочем, несмотря на устроенный властями информационный балаган, свои цели они добились. Сегодня многие междуреченцы, в том числе и шахтеры, убеждены, что митинги – дело рук уголовников и провокаторов. И это одна из причин, по которым пустовала площадь перед администрацией, уверен журнал «Русский репортер».
Журнал «Коммерсант. Власть» в номере от 31 мая напоминает, что Дмитрий Медведев поддержал общественные требования уменьшить небоскреб Охта-центр высотой в 403 метра, который планируют построить в Санкт-Петербурге городские власти и «Газпром». Журнал считает, что поддержку главой государства требований ЮНЕСКО можно считать либеральным шагом. Однако либеральные инициативы Медведева, как показывает практика, никогда не противоречат основам управляемой демократии, так что в его либерализме всегда присутствует здоровая доля консерватизма. Стало быть, на полный запрет строительства небоскреба президент ни за что не решится, но охотно согласится с его укорачиванием. Масштабы его журнал определяет, проанализировав некоторые из прежних либеральных кремлевских инициатив. В итоге получается, что высота небоскреба должна быть уменьшена на 15-40%. Впрочем, в истории выполнения чиновниками разных уровней поручений нынешнего президента есть примеры, показывающие, что далеко не все кремлевские инициативы подлежат безоговорочному и буквальному исполнению, подчеркивает журнал «Коммерсант. Власть».
Не более 10% крупнейших отечественных компаний готовы предметно представить результаты своей инновационной деятельности, уверен журнал «Эксперт». Государство все чаще упрекает крупный бизнес в отсутствии инновационного порыва. В свою очередь менеджеры ведущих компаний сетуют на отсутствие в России условий для развития инноваций, но утверждают, что уж в их-то компаниях дело с инновациями обстоит совсем неплохо, избегая, однако, конкретики. В результате в споре присутствует изрядная доля схоластики. В марте 2010 года медиахолдинг «Эксперт» разослал в адрес корпораций реального сектора анкеты, предложив перечислить и описать проекты, которые они считают инновационными. Далее был проведен анализ полученной информации по ряду критериев, в результате чего в итоговом списке осталось 50 проектов от 33 компаний. Что касается количества проектов в отраслевом разрезе, то наиболее активные инновации внедряются в машиностроении, информационно-коммуникационном секторе, металлургии и энергетике. Хуже дела обстоят в топливной промышленности. Из нефтяников о внедрении инновационных проектов заявил только «Лукойл», а в угольной промышленности лишь «Сибирская угольная энергетическая компания». Примеры внедрения инноваций в других отраслях единичны, констатирует журнал «Эксперт».
Тюремные реформы идут в России не первое десятилетие, напоминает журнал «Коммерсант. Деньги» в номере от 31 мая. Однако количество заключенных не уменьшается, а условия их содержания по-прежнему далеки от человеческих. Выражение «гуманизация тюремной системы» становится таким же символом медведевской эпохи, как и модернизация экономики. В соответствии с требованиями Совета Европы, российские тюрьмы необходимо было привести к определенным стандартам. Идти к намеченной цели можно было тремя путями – уменьшать количество заключенных, строить новые тюрьмы или же делать и то, и другое. Но выбор, похоже, так до сих пор и не сделан. Заявление властей о том, что количество тюрем должно увеличиться, некоторым образом оживило звучавшую уже ранее идею о частных тюрьмах в России. По их поводу сомнений немало. Западный опыт довольно противоречив, а на территории России весьма своеобразные наработки в строительстве частных тюрем имеются лишь на территории Чечни. Нынешнее положение дел склоняет экспертов к мысли, что частные тюрьмы могут не привлечь инвесторов со стороны. Очевидно, главным вопросом во взаимоотношениях бизнеса и власти вокруг частных тюрем станет финансирование, которое выделит государство на содержание тюрем, считает журнал «Коммерсант. Деньги».
Обзор российских еженедельников подготовили Анна Бокина и Алексей Кузнецов. Политсовет российского оппозиционного движения «Солидарность» на сегодняшнем заседании принял решение о создании партии. Это решение в прямом эфире комментирует один из сопредседателей «Солидарности» Борис Немцов. Борис Ефимович сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, вы нас слышите?
Да, добрый день, слышу.
Борис Ефимович, почему «Солидарность» решила стать партией?
Ну, сегодня действительно принято важное решение о создании оргкомитета партии, но я хочу вам пояснить, в чем суть дела. Мы намереваемся привлечь в наши ряды новых сторонников и намереваемся действительно готовиться к созданию действительно оппозиционной демократической партии, которая, главная цель которой является депутинизация России. Вот. Мы абсолютно не готовы к каким-то закулисным переговорам с Сурковым, там, с Путиным, с Медведевым о том, разрешите вы нам регистрировать партию или не разрешите. Я считаю, что вот такое двуличное, лицемерное положение действующих партий не позволяет им найти поддержку среди людей. Вот. Мы приняли решение провести съезд движения в конце года с тем, чтобы доложить о том, как идет формирование, собственно, наших партийных структур. Мы отчетливо понимаем, что нынешний режим не может зарегистрировать ни одной оппозиционной партии, и будем требовать, конечно, изменения этого репрессивного законодательства о партиях. Но само желание привлечь к нам новых сторонников и привело к этому решению. Оргкомитет буду возглавлять я. Задача использовать максимальные возможности движения для того, чтобы привлечь новых людей. В том числе и привлекать людей среди тех, кто подписал знаменитое обращение Путина в отставку. Кстати, таких подписантов, как вы знаете, больше 45 тысяч. Большое количество людей среди подписантов наши сторонники, но до сих пор они в солидарности не состояли, поэтому, встречаясь с теми, кто подписал письмо, я думаю, мы можем найти новых соратников, новых сторонников.
Партия будет создаваться только на базе солидарности, или вы готовы вести переговоры с какими-то другими политическими движениями, организациями?
Да нет, но мы же открытая организация. Если люди разделяют наши базовые принципы, да, если они согласны вот с нашей такой фундаментальной программой, с европейским европейской альтернативой для России, сейчас мы имеем такую коррупционно-путинскую стратегию, то, конечно же, мы можем вести с ними диалог, договариваться и так далее. Дело в том, что «Солидарность» не вождистская организация, у нас нет одного лидера, у нас открытая организация. Естественно, если какие-то люди, наши коллеги, наши товарищи захотят принимать участие в партийном проекте, ну, пусть принимают, мы готовы всячески с ними тем взаимодействовать.
То есть то, что именно вы возглавляете оргкомитет по созданию партии, это не означает, что вы автоматически становитесь лидером новой партии?
Нет, конечно. А у меня даже это в мыслях не было. Я как раз считаю нашим успехом то, что мы не имеем одного лидера. И это позволило «Солидарности» действительно объединить в своих рядах людей абсолютно разных. Да, и представители партии «Яблоко», и Союза правых сил бывшего, и Объединенного гражданского фронта, и очень многих правозащитников в нашей стране, и представителей молодежных движений. Вот. Я как раз считаю, что идея коллективного руководства, она очень плодотворная.
«Солидарность» как движение сохранится или полностью трансформируется в партию?
Нет, нет. Мы, кстати, это записано в решении, мы выступаем за то, чтобы движение «Солидарность» развивалось и динамично развивалось, независимо от того, как реализуется партийный проект. Дело в том, что среди наших сторонников и активистов есть люди, которые не хотят участвовать в партийном проекте, но хотят быть в движении. Ну, например, наши правозащитники. Поэтому, естественно, «Солидарность» сохранить. Но те, которые хотят участвовать непосредственно в какой-то политической жизни, они могут принимать участие в партийном проекте.
Изменится ли тактика «Солидарности» в связи с вашими планами создания партии? Может быть, будет меньше уличных акций, больше политической?
Нет, наоборот. Наоборот. Дело в том, что мы же создаем оппозиционную партию. Не конформистскую, их у нас сколько хочешь, а именно оппозиционную партию. Поэтому активизация активности, в том числе и уличной активности, это как раз движение на пути к созданию оппозиционной партии. Это партии, которые на российской политической сцене отсутствуют в настоящее время. Потому что все партии, которые Путиным зарегистрированы, они присягнули ему на верность, они не имеют права его критиковать, они не имеют права критиковать Медведева. Вот. И они скорее имитационную роль играют в современной жизни, а не серьезно политическую. Так вот, мы создаем партию, которая будет демократической оппозицией. Без всяких сговоров с режимом, без всяких там закулисных договоренностей о том, как мы лояльность меняем там на регистрацию, ничего этого не будет. Мы отлично понимаем, что этот режим трусливый, да, и абсолютно действующий в антиконституционном поле, он подобную партию регистрировать не хочет. Но это их проблема, а не наши. Наша проблема как бы консолидировать, канализировать наших сторонников, собственно, то, чем мы будем заниматься.
Определили ли вы для себя какие-то сроки, когда «Солидарность» должна стать партией?
Ну, смотрите, мы первый этап вот промежуточный подведем, это работа на съезде движения, которое состоится, по всей видимости, уже в декабре. Вот. Там мы уже определимся с дальнейшей тактикой, что мы делаем дальше. Пока нам нужно привлекать в свои ряды новых сторонников.
Сейчас в каких регионах есть отделение «Солидарности» и в настоящий момент, ну, как бы можно подсчитать, какое количество сторонников «Солидарности»?
Ну, я так скажу, у нас где-то в 25 регионах есть организация, а вот мы не гнались за численностью, но в настоящий момент численность там чуть больше 3000 человек. Но сейчас, поскольку сегодня принято это вот важное решение, мы будем стараться расширять число наших сторонников и участников, как движения, так и партийном проекте тоже.
«Солидарность» не собирается менять название?
Партия нет, также... конечно, у нас отличное название. Нам очень нравится название, всем причем.
Можно ли уже сейчас сказать, как будет выглядеть политическая программа? Она будет полностью совпадать с программой движения «Солидарность» или там что-то будет все-таки новое?
Нет, базовые политические и идеологические установки движения должны лечь в основу партии. Мы ничего принципиально в этом вопросе менять не будем. Безусловно, программа должна быть более лаконичной, более компактной и более понятной людям. И в этом смысле мы такую программу предложим. Но это не будет что-то такое, сильно отличающееся от движения «Солидарности» в идеологическом плане.
Что вы будете делать, когда «Солидарность» как партию не зарегистрируют?
То же самое, что сейчас делаем.
Что вы имеете в виду?
Мы не ставим самоцелью задачу регистрации партии. У нас такой цели нет. У нас цель есть объединить действительно людей, согласных с нашими взглядами, что так по-путински жить дальше нельзя. Вот и все. Дальше. Это уже проблема режима. Там, если они нас не зарегистрируют, они лишний раз подчеркнут, что они нелегитимны, что они нарушают конституцию и базовые политические права людей. Вот для нас это не есть какая-то, знаете, там, катастрофа, разочарование. Мы не будем посыпать голову пеплом. Это пусть они посыпают. У нас все будет дальше развиваться так, как мы и наметили. Будем действовать в рамках движения.
Спасибо, Борис Ефимович. В прямом эфире был один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов. Напомню, что сегодня Политсовет российского оппозиционного движения «Солидарность» принял решение о создании партии, которая также и будет называться «Солидарность». Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время Свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире Радио Свобода итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главная тема – это теракт в Ставрополе и Украина не хочет в НАТО. Эфир с 7 до 9 часов вечера. В Москве 15:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Каспийск обезврежено взрывное устройство, которое было обнаружено под днищем машины сотрудника милиции, припаркованной вблизи здания прокуратуры. Утром в субботу в результате взрыва на пути следования автомобиля дорожно-патрульной службы погиб милиционер. Еще один сотрудник ДПС был ранен. В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту халатности в отношении двух милиционеров, проводивших осмотр Дворца культуры, в котором 27 мая произошел взрыв. 7 человек погибли, более 30 раненых остаются на лечении в больницах. В Москве на Ленинградском проспекте состоялось несанкционированное шествие гомосексуалистов. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал один из организаторов акции Николай Алексеев. По его словам, в шествии участвовали около 30 человек. На Украине подал в отставку начальник генерального штаба, главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Иван Свида. Департамент контрразведки Службы безопасности Украины прекратил работу по российским спецслужбам. По информации украинских СМИ, это сделано в качестве жеста доброй воли и демонстрации нового политического курса высшего руководства Украины. В Нью-Йорке 189 участников международной конференции по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия приняли совместную декларацию. Концерн British Petroleum заявил, что его усилия по блокированию аварийной скважины в Мексиканском заливе начинают давать результаты. Как заявил руководитель компании Тони Хейвард, определенный прогресс достигнут, но работы пока не завершены. Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии возросло до 90, около 150 человек ранены. В Иране 3 человека погибли и 12 пострадали при пожаре на нефтяной скважине вблизи границы с Ираком. Как сообщает иранское государственное радио, возгорание произошло из-за утечки газа на буровой установке.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. И предлагаем вашему вниманию экономическую панораму, которую подготовил Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 5,5% к уровню такого же периода 2009 года, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом за 4 месяца рост ВВП в годовом исчислении составил 3,5%. Согласно прогнозу Министерства, в целом по итогам текущего года экономика страны увеличится на 4% против спада на 7,9% годом ранее. Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в первом квартале, сократились на 17,6% к уровню такого же периода 2009 года до 2 миллиардов 623 миллионов долларов. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию в январе-марте составил 13 миллиардов 146 миллионов долларов. Это на 9,3% больше, чем в первом квартале 2009 года. Уровень безработицы в федеральных округах России сильно дифференцирован и различается более чем в 3 раза. Как говорится в материалах Федеральной службы статистики, в апреле самый низкий уровень безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, 5,2%, был отмечен в Центральном федеральном округе, а самый высокий – 16,8% в Северокавказском. Средний по России уровень общей безработицы в апреле составил 8,2% экономически активного населения. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России в первом квартале 2010 года увеличилась примерно с 24,5% до 26,14%, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в течение минувшего года она, наоборот, снизилась почти на 4 процентных пункта. Президент России подписал закон, дающий право Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства по решению главы государства безвозмездно передавать земельные участки фонда с расположенной на них недвижимостью в собственность компаний, определяемых правительством страны. Сообщается, что одна из основных задач документа – создать законодательную базу для скорейшего урегулирования имущественных и земельных отношений на территории создаваемого инновационного центра в подмосковном Сколково.
В четверг в Сочи открылся международный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520», объединяющий страны с такой шириной железнодорожной колеи. Как сообщил вице-премьер правительства, председатель Совета директоров РЖД Александр Жуков, в кризисном 2009 году государственные российские железные дороги показали достойные результаты на фоне других инфраструктурных отраслей национальной промышленности, получив по его итогам прибыль в размере почти 14,5 миллиардов рублей. Неплохо для железнодорожников, по его словам, начался и нынешний год.
В России за 4 месяца 2010 года промышленное производство увеличилось почти на 7% к уровню кризисного прошлого года. А железнодорожники смогли внести весьма значимый вклад в достижение этих результатов. Погрузка увеличилась почти на 13%, а грузооборот на 14,5%.
Впрочем, Александр Жуков не скрывает, что увеличение объемов грузоперевозок во многом было стимулировано искусственно за счет меньшей, чем планировалось, индексации тарифов. При этом представитель правительства дал понять, что в ближайшее время подобная политика властей в отношении железнодорожников может сохраниться.
В целях стимулирования грузовых перевозок и экономического роста правительство России впервые пошло на сокращение уровня индексации тарифов на грузовые перевозки и выделение для компенсации выпадающих доходов РЖД 50 миллиардов рублей субсидий из федерального бюджета. Последствия глобального экономического кризиса, конечно, до сих пор еще до конца не преодолены. Но мы все, безусловно, извлекли уроки из прошедших событий. И главный из них – это необходимость повышения конкурентоспособности и эффективности при обеспечении разумной финансовой политики.
Однако компанию «Российские железные дороги» такой подход правительства к регулированию тарифов на грузовые перевозки явно не устраивает.
По словам президента РЖД Владимира Якунина, у российских железнодорожников есть масштабная программа модернизации и развития своей инфраструктуры, однако денег на ее выполнение катастрофически не хватает.
Экономическая ситуация сегодня такова, что при том уровне индексирования тарифов, которые имеют российские железные дороги, минимальный дефицит инвестиций для реализации программ до 2015 года составляет 400 миллиардов рублей. Именно поэтому отрасль так чувствительна к политике в области тарифов.
Александр Жуков, в свою очередь, признал, что при определении железнодорожных тарифов на 2011 год необходимо найти разумный баланс. Он считает, что если все-таки государство решит не слишком сильно их индексировать, то компании будут необходимы субсидии и государственная поддержка, по крайней мере, для дотации пассажирских перевозок, традиционно убыточных. В этом году, по словам Александра Жукова, такие деньги РЖД получит.
В 2010 году федеральный бюджет выделит более 75 миллиардов рублей бюджетных ассигнований на компенсацию выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов на пассажирские и грузовые перевозки и также на ремонт инфраструктуры. Это, я думаю, существенная поддержка в текущей деятельности железнодорожников.
Пока же недостаток необходимых инвестиционных ресурсов не меняет планы российских железных дорог по развитию своего бизнеса. Значительная их часть связана с интеграцией России в международные транспортные коридоры. Отдельная забота компании, по словам Владимира Якунина, расширение присутствия российского стандарта железных дорог в узкоколейной Европе.
Важным проектом является развитие ширококолейного хода через Словакию до Вены. Этот вопрос также обсуждался в Евросоюзе, обсуждался с нашими коллегами из Франции, Германии, Италии. Мы получаем поддержку этого проекта. Я считаю, что мы еще при нашей жизни станем свидетелями создания принципиально новой технологии транспортировки грузов. Причем эта технология не противоречит интересам ни одной из железных дорог участников, ни одному государству, через которое проходит этот транспортный коридор.
Тем не менее, пока вопрос об индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2011 году остается нерешенным. Ранее было согласовано, что их рост составит чуть более 9%, тогда как РЖД настаивает на 14%.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Участники движения «Российским детям доступное дошкольное образование» объявили голодовку. В ней принимают участие около 15 человек, все из разных городов – Новосибирска, Москвы, Томска, Красноярска. Еще около 60 человек заявили, что поддерживают эту акцию протеста. Цель голодовки – привлечь внимание президента России к проблеме нехватки мест в детских садах. Из Новосибирска передает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Движение «Российским детям доступное дошкольное образование» проводит уже третью в этом году голодовку. Она началась накануне 28 мая и продлится трое суток. Ее цель – привлечь внимание местных и федеральных властей к проблеме нехватки мест в детских садах. В голодовке участвуют 8 человек из Новосибирска, 4 из Москвы, 2 из Томска и 1 житель Красноярска. Напомню, две аналогичные трехсуточные голодовки были проведены новосибирскими родителями в апреле. Мы пообщались с одной из организаторов нынешней голодовки, молодой мамой из Новосибирска Маргаритой Еремеевой. Она рассказала о подробностях этой непростой акции протеста.
На сегодняшний момент, например, в Новосибирске очередь составляет около 28 тысяч. Соответственно, и ситуация продолжает ухудшаться. Привычный жизненный ритм мы не нарушаем, за исключением принятия пищи. То есть допускается только вода. Мы очень сильно надеемся на то, что нас услышит губернатор Виктор Александрович Толоконский, Дмитрий Медведев, президент наш, и представители других регионов, которые участвуют в голодовке. Требуем от наших властей, чтобы была разработана комплексная программа. Мы не требуем решения проблемы сегодня, завтра. Мы хотим, чтобы до 1 сентября этого года была разработана эта программа, по крайней мере, вот в Новосибирской области, которая бы учитывала источники финансирования, которая бы поэтапно описывала, как будет это решаться проблема. И хотелось бы, чтобы проблема окончательно была решена к учебному 2012 году. Я считаю, что это вполне реальная задача для властей. Почему они не хотят взять на себя ответственность за это, непонятно.
Мэр Новосибирска Владимир Городецкий в разговоре о нехватке мест в детсадах сетует на кризис, который подкосил местную программу открытия новых и реконструкции действующих садиков. Действительно, в докризисный 2008 год в Новосибирске было открыто 3300 новых мест в детсадах, а в 2009 только 500. В этом году новосибирский бюджет вовсю занят стратегическим долгосрочным проектом – строительством третьего автомобильного моста через Обь. На его возведение городская казна направила более 1 миллиарда рублей. Еще миллиард дал бюджет области. На детей денег не осталось. Региональные власти ранее пообещали с 1 сентября начать выплачивать родителям, чьи дети не попадают в детсады, ежемесячно по 1000 рублей. По словам родителей, это в 5 раз меньше, чем нужно. 4800 рублей. Именно во столько обходится сейчас в месяц содержание одного новосибирского малыша в детском саду. На этой неделе мамы провели беспрецедентную акцию. Они прошли в приемную спикера областного совета депутатов Алексея Беспаликова, лидера новосибирских единороссов, вместе со своими детьми и организовали в приемной импровизированную детсадовскую комнату. Беспаликов и его замы были в меру тактичны, выслушали мам, проводили их, а результат встречи затем шокировал новосибирских родителей. Из планов их материальной поддержки облсовет решил исключить и ту единственную 1000 рублей, которую ранее пообещал.
В первом чтении вот эта вот поправка про компенсацию в 1000 рублей была принята. И ожидалось, что на ближайшей сессии, в ближайшей сессии облсовета будет во втором и в третьем чтении сразу же принято окончательно. Но вот после вот этой акции, организованной родителями, после похода в облсовет на прием к Беспаликову, он сказал, что да, эти компенсации мы, скорее всего, не будем принимать, эти поправки, а лучше пустим эти деньги на строительство или там на ремонт новых садов.
Местные власти не спешат ни одобрить, ни даже услышать родителей. Мэр Новосибирска Владимир Городецкий считает эту форму родительского протеста неконструктивной.
Считаю, что вот таким образом, голодовками, заявлять свое мнение – это неправильно. Надо дороже относиться к своему здоровью, прежде всего. Это не говорит о том, что если не голодаем, то нас никто не слышит и так далее.
Сегодня, скажем, 29 мая, в то время как родители голодают, мэр Владимир Городецкий со своей семьей и еще несколько известных в Новосибирске семейств, в частности Карелины, открывают в центре города цветущий сад. Акция направлена на благоустройство сквера возле Новосибирской государственной академии водного транспорта. Мероприятие проходит в стиле чеховской эпохи, возрождая образ пикников 19 века с жарким, пирожными, ягодными морсами и фруктовыми сиропами. Ну а что же родители? Они 3 дня сидят на воде и сдаваться не собираются.
В Новосибирске 1 июня будет проведен митинг, который будет, значит, связан вот с бюджетной реформой, с вновь принятым законом, который, в частности, тоже касается дошкольного образования. И также вот будет он посвящен и проблемам нехватки мест в детских садах. А по дальнейшим голодовкам будем смотреть на результат от этой.
Третья голодовка российских родителей продолжается. Их самочувствие сегодня нормальное. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве 15 часов 45 минут, вы слушаете «Время Свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В дагестанском городе Каспийск обезврежено взрывное устройство, которое было обнаружено под днищем машины сотрудника милиции, припаркованной вблизи здания прокуратуры. Сегодня же утром в результате взрыва на пути следования автомобиля ДПС погиб милиционер. Еще один сотрудник ДПС был ранен. В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту халатности в отношении 2 милиционеров, проводивших осмотр Дворца культуры, где на днях произошел теракт. На Украине подал в отставку начальник генерального штаба, главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Иван Свидло. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Французская контрразведка недовольна тем, что Россия построит православный храм в центре Парижа неподалеку от комплекса правительственных зданий. По данным французской прессы, соответствующий доклад спецслужбы представили президенту Франции, однако Николя Саркози пока никак не отреагировал. Рассказывает Анастасия Кириленко.
Конкурс на продажу участка земли на набережной Бранли между Эйфелевой башней и Дворцом инвалидов французское министерство бюджета и парижская мэрия объявили еще в октябре прошлого года. О том, что в нем участвует и Россия, стало известно в конце января. Спустя всего несколько дней после вступления в конкурс Россия его выиграла. По данным французской прессы, стоимость участка составила 70 миллионов евро. В управлении делами президента России намерены построить здесь русский культурный центр с православным храмом. Daily Telegraph со ссылкой на французскую прессу в пятницу подчеркнула, что русская церковь будет построена в непосредственной близости от комплекса правительственных зданий. Это обстоятельство насторожило французские спецслужбы, уверен журналист газеты «Nouvelle Observateur», автор статьи «Операция церковь» Винсент Жовер.
Спецслужбы, как правило, не рассылают пресс-релизов. Это случается очень редко. У нас, журналистов, свои источники. Французская контрразведка обеспокоена тем, что место, расположенное достаточно близко к пристройкам Елисейского дворца, будет предоставлено в пользование иностранного государства, России. Но это не значит, что целью церкви будет шпионаж. Она будет построена рядом с дворцом Альмы, прилегающим к Елисейскому дворцу. Там расположены офисы сотрудников администрации президента Франции, служебные квартиры дипломатического советника, начальника штаба по особым поручениям президента Франции. Это с одной стороны. С другой стороны, церковь будет в центре квартала, где находится министерство. Неподалеку расположено Министерство иностранных дел и Министерство обороны.
Правда ли, что после прихода к власти Николя Саркози количество агентов российской разведки во Франции увеличилось?
Французская контрразведка говорит об этом. У меня, к сожалению, нет полного доступа к их документам. Возможно, они посчитали точное количество шпионов, я не знаю. Со стороны спецслужб были опасения, которые они донесли до руководства страны. Но, видимо, у властей Франции нет недоверия по отношению к России. С другой стороны, политические деятели не обязаны слушать замечания спецслужб. Между прочим, только сегодня на это дело обратила внимание газета «Телеграф». Но я написал первую статью об этой церкви 3 месяца назад. Информация не была опровергнута ни президентом, ни службой контрразведки. Это значит, что информация верна.
В своих статьях Винсент Жувер напоминает, что вопросом покупки территории для строительства церкви занимался управляющий делами президента России Владимир Кожин, бывший сотрудник КГБ. Это обстоятельство, по данным журналиста, также насторожило французских контрразведчиков. Беспочвенными эти подозрения считает журналист АФП в Париже Димитрий Декашко.
Московская патриархия. Во-первых, открыли семинарии в пригороде Парижа. Там очень молодой ректор, священник. Из Москвы прислан 1,5 года назад. Затем вот купили только что вот эту территорию Météо Франс, которую купило русское правительство, а не православная церковь. Передадут ли эту церкви, не знаю. Вообще-то ненормально, что светское государство платит за одну из религий. Météо Франс, это французское правительство, продавало. Это район очень богатый, очень фешенебельный. Он на берегу Сены. Что вы будете там шпионить? Там у нас студия телевизионная, кажется, там еще... Там полно посольств при том. Даже украинское посольство там недалеко, кстати. Они будут покупать по 60-80 миллионов евро территорию, чтобы шпионить украинское посольство, нет?
Тем временем во Франции идет судебный спор по поводу русской церкви в городе Биарице, построенной еще при царской власти и после революции 1917 года, переданной непосредственно прихожанам. Московский патриархат уже добился возвращения права на собственность, однако решение было протестовано. Французские журналисты не исключают, что московский патриархат через суд попытается вернуть упомянуть и знаменитую церковь Александра Невского в Париже, также переданную белым иммигрантам. А пока это невозможно, в центре Парижа должна быть построена новая русская православная церковь. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В России под разными предлогами начали лишать инвалидности больных людей. Случайность это или закономерность, обсуждаем с заместителем председателя Всероссийского общества инвалидов Олегом Рысевым, юристом Павлом Кантором и родителями, детям которых отменили инвалидность. В программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Мало кто в театральном мире может похвастаться так долго сохраняемой традицией, как жители альпийской и баварской деревни Обер-Аммергау. Они в эти дни могут с гордостью произнести: «Сегодня, как и наши предки 376 лет назад, мы разыгрываем историю пяти последних земных дней Христа». О фестивале, который проходит с 15 мая по 3 октября, история корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера.
В 1633 году жители баварской деревни, а ныне небольшого поселка Обер-Аммергау, молились об избавлении от бушевавшей кругом чумы и поклялись, если чума обойдет это место стороной, регулярно устраивать спектакль «Мистерию страсти Господни». Ни одного случая чумы в Обер-Аммергау не было. И первое исполнение жителями деревни спектакля «Страсти Господни» состоялось в 1634 году, и с тех пор раз в 10 лет живущие в Обер-Аммергау разыгрывают историю последних дней Христа. А в 1934 и 1984 годах были даже дополнительно устроены специальные представления по поводу 300-летнего и 350-летнего юбилеев самой традиции. Первое десятилетие спектакль стал событием местного значения. Но когда в XIX веке на спектакле побывали все баварские короли, а Людвиг II в память об этом событии приказал возвести на близлежащей горе мраморное распятие, пассионсшпиле, в буквальном переводе с немецкого «страстные игры», стали постепенно приобретать международную известность. В наши дни этот проходящий раз в 10 лет фестиваль – дело коммерческое. Полгода репетиций, и труппа, где только исполнители главных ролей имеют дублеров, играет по 5 спектаклей в неделю продолжительностью более 5 часов. Правда, не подряд. Между двумя частями есть большая пауза, а финал спектакля – приходится с разрешения властей на полночь, дабы можно было играть сцену распятия на фоне ночного неба при свете прожекторов. В Обер-Аммергау время течет по-особому. Здесь жители спрашивают, иногда знакомясь с семьями: «Ваши дети родились до последнего фестиваля или после?» Перед началом каждого представления юный житель Обер-Аммергау произносит: «В память о клятве, которую дали наши предки, мы, жители Обер-Аммергау, разыгрываем в 2010 году страсти Господни».
Im Jahre 2010 das Passionsspiel aufführen.
Er schweigt. So frage ich euch.
Вы слышите фрагмент сцены с грешницей, которую за прелюбодеяние должны были по иудейскому закону казнить побиванием камнями. Звучит известная всем христианам фраза Иисуса: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень».
Der von euch, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
Эта история удивляет и многими своими особенностями. Первое. Спектакль играют только местные жители, актеры-любители, числом более 2500 человек. Это примерно половина от общего числа жителей Обер-Аммергау. В спектакле, например, участвует даже живой осел, на котором Иисус въезжает в Иерусалим. Абсолютно не используются парики. За полтора года до представления мужчины Обер-Аммергау обязаны перестать стричься и бриться, и они свято выполняют это условие участия в представлениях, которые проходят в специально построенном театре, где зрители сидят в зале под крышей, а сама сцена остается под открытым небом, и действие разыгрывается при любой погоде. Все на сцене, костюмы, внешность героев, все должно быть в духе и стиле того, что известно из Евангелия о жизни Христа. Именно поэтому между жителями иногда возникают творческие споры. С 1986 года фестиваль в целом и создание спектакля возглавляет ныне 49-летний, а в момент назначения самый молодой в истории этих представлений руководитель Кристиан Штюкль. По поводу творческих споров он говорит: «До сих пор у нас не окончены споры о том, как должен выглядеть Христос. Одни убеждены, что он обязательно должен быть темноволосым, так как все происходит на Ближнем Востоке. Другие говорят, что он мог быть при этом и блондином. Но как Иисус выглядел на самом деле, мы же не знаем». Постановщик спектакля прав. Как на самом деле выглядел Иисус, мы не знаем. А вот как выглядит спектакль в Обер-Аммергау, пользователи интернета могут увидеть, воспользовавшись на нашей странице, линком на страницу фестиваля, на которой представлены важнейшие сцены этого уникального спектакля. Споры спорами, но так как в спектакле нет париков, Иисус нынешнего фестиваля в исполнении Андреаса Рихтера «Светловолос». Играющий Христа Андреас Рихтер работает детским психологом. Что из роли останется в нем, станет частью его самого. Андреас Рихтер. Я думаю многое, хотя из-за интенсивных репетиций не было времени об этом подумать. Сейчас пока все у нас и вокруг нас – это страсти.
Репортаж Юрия Векслера завершает программу «Время свободы», но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Кавказский час», которую ведет Андрей Бабицкий. Речь сегодня пойдет о протестах против политических убийств в Карачаево-Черкесии. Будут также обсуждаться предложения Эллы Панфиловой о создании Совета старейшин Северного Кавказа и доклад международной амнистии. Эфир 15-16 часов 7 минут. А мы, продюсер Наталья Гуреева и я, ведущий программы Арслан Саидов, прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я счастлива, что я пила чай, приготовленный руками.
Это уже не первый случай использования в сомнительных целях австралийских паспортов.
Появился Израиль. Другой серьезный вызов, связанный с гибелью южнокорейского корабля.
Этот процесс является политически мотивированным.
Такие заказы шахтерской семьи и сотрудника милиции, который должен охранять и контролировать безопасность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.